Итак, Бог сотворил человека. В сегодняшней беседе нас будут волновать два вопроса, связанных с творением человека. Хотя бездна, тема эта бездонна и неисчерпаема, и говорить можно много, но я попытаюсь в одной маленькой беседе охватить ту глубину, которая, несомненно, содержится в библейском отрывке, чтобы понять, увидеть ту высоту, которой призвал человека Бог, понять то место, которое сейчас занимаю я конкретно в своем отношении к Богу, увидеть последствия, которым привело неправильное отношение к тому, что человек создан по образу и подобию Божьему. Святые отцы много рассуждают о том, что значит образ Божий в человеке. Одни говорят, что образ Божий – это свобода, другие говорят, что образ Божий – это личность, говорят, что творческие способности – образ Божий, кто-то усматривает в любви. Но хотелось бы сейчас остановиться на самих словах, которые говорит Бог. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Он не говорит «по образу моему», а «по образу нашему». Все это ясно свидетельствует о том, что в самом сотворении человека и его богообразности заключена и раскрывается и содержится тайна Святой Троицы. Тут не названо еще то, что Бога именно три, но то, что тайна Святой Троицы содержится в самом образовании человека, в самом сотворении человека, это, несомненно, множественность лиц при единой божественной природе. Мы не будем сейчас углубляться в догмат, учение Церкви о Святой Троице. Просто кратко обозначим. Три лица Пресвятой Троицы, три разных, три иных представляют собой единое, неразрывное целое. Они обладают всей полнотой единой божественной природы. У них одна сущность, они одно целое. И при этом они, их три, они трое. В Адаме, это тоже надо понимать, заключен весь человек. Не все человечество, как вы привыкли говорить. Все человечество – это несколько, более или менее, несколько миллионов, тысяч, сейчас миллиардов разных индивидуумов, разных людей, фактически не ощущающих собственного единства друг с другом. Не только разных, но и чужих друг другу. Даже очень близкие люди, даже родные люди, они все равно порой, временами, иногда очень часто ощущают, что человек, находящийся рядом с ними, он чужой. Он не понимает. Он не чувствует, что чувствую я. Он не понимает, о чем я говорю. Он порой не понимает простых, обыденных вещей, собственно говоря, почему и происходит очень много семейных, бытовых драм, мелочных ссор, конфликтов, перерастающих порой в разрывы. Именно потому, что в простых человеческих словах люди видят совсем не тот смысл, который вкладывает в него другой человек. Это и есть свидетельство того, что мы чужие и воспринимаем именно себя как чужими. Человека, которого надо убеждать, человека, которого надо доказывать, человека, перед которым мы стыдимся, человека, которого мы боимся – и так далее. Все это состояние отчужденности. Вот это вот отчужденность и есть человечество. Понятно, что отчужденность между различными людьми, она перерастает в отчужденность между обществами, социальными слоями, социальными группами, поколениями, государствами, странами, эпохами. То есть фактически каждый человек, он сам по себе. И не случайно говорят некоторые святые отцы, что главная беда человека – это одиночество. Одиночество в этом мире. Не случайно Диоген ходил по многолюдному городу и говорил «ищу человека». То есть даже среди огромной толпы людей, даже в родной стране, даже в родном поселке, человек может чувствовать непереносимую бездну и отчаяние одиночества. И вот из этих одиночеств и состоит человечество. Адам – это человек. И все мы все в его клеточках были, когда он был создан Богом. Все мы вышли из его существа, включая Еву. Ева ведь тоже часть Адама. А потом от их брака родилось все человечество, которое заполнило собой весь многотысячный исторический путь. И вот Бог, когда сотворит человека, Он мысленно, реально, поскольку Он вне времени, охватывает каждого человека именно в нашей единственности друг с другом. Потом эта единственность, потом это единство наше человеческое будет разрушено грехопадением, о чем мы еще скажем. Но Он, творя Адама, видит нас едиными и творит именно человека всех, как множественность людей, как одного человека. Потому что мы сейчас, конечно, воспринимаем так, что один из нас обладает одним талантом, другой обладает другим талантом, один одними качествами, другой другими качествами. Но все этого изначально не было. Каждый из нас должен был обладать всей полнотой человеческой природы и при этом быть совершенно уникальной личностью, не ощущая разрыва с другим. И действительно это видно. Вот сотворена Ева. Она другая. Она Ева. У нее другое ипостасное начало. Она может говорить Адаму «ты», Адам может говорить Еве «ты», и при этом они никакой разницы и тем более отчужденности по отношению друг к другу не чувствуют. Это видно из тех слов Писания, которое говорит, что были они оба наги и не стыдились. То есть не стыдились не потому, что они были такие вот как дети, которые не замечают и не стыдятся физиологических различий. Они их просто видели, но не воспринимали это как различие. Они ощущали одного, что один – это продолжение другого, это часть меня самого, это я сам. Они не видели разницу друг с другом, хотя их физиологическая разница, она действительно была видна глазами, но они не ощущали, что это другое существо. Они ощущали себя как два других, обладающих одной всей полнотой человеческой природы. К сожалению, мы не можем представить и не пришлось нам увидеть, как бы они жили втроем, как бы они жили вчетвером, как бы их была множественность, и при этом они ощущали собственное единство. Этого не удалось. Произошло грехопадение. Но тем не менее, то, что две человеческих ипостаси, Адам и Ева, в раю существуют как единый, цельный человек, это Библия нам показывает, и об этом нам она говорит. И только впоследствии Адам через свое грехопадение, вот это все целостное бытие он разорвал на множество разных то, что мы называем индивидуумов, нецелных, неполноценных человек. Вообще слово индивид содержит в себе некоторую нецелостность, неполноту. Вот, у одного есть одно, у другого есть другое. Один умеет делать что-то руками, другой делает головой. И все мы разные. И мы чужие друг другу. Но благодаря определенным действиям сейчас уже мы можем и должны этот предпринять труд, чтобы эту отчужденность преодолеть. Мы чувствуем, что сейчас вот такие, какие мы есть, наши отчужденности, если исполнять определенный набор требований, если предпринимать определенные усилия, мы сможем почувствовать, что действительно это наш ближний, это родной наш, что мы с ним одно целое. Это бывает в отношениях между друзьями, это бывает в отношениях супругов, это бывает в отношении братьев-сестер, это бывает в отношении родителей, детей. Вот когда люди настолько чувствуют родство и близость, что разницы друг от друга, отчужденности они не чувствуют. Но каждый из них знает, это далось ему недаром. Над этим надо было трудиться. И вот это первое, что мы должны четко понимать. понять, усвоить, что для того, чтобы действительно было родство и близость, чтобы было чаемое единство друг с другом, благодаря которому только и возможно преодолеть одиночество, необходим наш труд. Вернемся в рай. Адам, положим, ничего не делал. Он был создан таким. Была создана Ева, и он жил в этом ощущении единства с Евой, не чувствуя, что он что-то для этого делает. Это был дар благодати. Он не понимал, Адам не понимал, чем он владеет. Он просто дышал, пил, жил это единство с Евой, и в этом единстве постоянно присутствовал Бог. Мы не знаем, как общался Адам с Богом в раю. Мы знаем, что он общался. Что это было за общение, мы не знаем. Но он непрестанно как бы срастворен самим воздухом бытия Адама в раю. Он непрестанно там присутствует. И потом, когда Адам лишается благодати Божией, когда он оказывается за пределами этой благодатной черты, разрушается их единство. Он чувствует, что они стали чужими друг другу. Их охватывает стыд. Они шьют себе опоясание из смоковничных листьев. И не переставая быть родными, не разрушая своих отношений, они тем не менее воспринимают другого отчужденно. Единство разрушилось. Значит, это фундаментом этого единства человека с человеком была благодать Божья. Таким образом, вот и получается, что для того, чтобы человек ощутил единство с другим человеком, чтобы действительно преодолеть вот эту собственную замкнутость и преодолеть одиночество, в котором все мы в той или иной степени увязли, необходим наш личный труд какой-то и благодать Божья. Это две составляющих человеческой жизни. И вот это вот восстановление единства, о нем, конечно, я сейчас говорю словами богословскими, словами, так сказать, раскрывающими онтологический смысл само бытие человека в мире, а с точки зрения духовно-психологической, с точки зрения нравственной, вот то, о чем я говорил, оно воспринимается, называется одним словом – любовь. Именно любовь как осуществление человеческого единства. Конечно, за последнее время мы очень много говорим о любви, говорим на улице, слышим по телевидению, слышим в подворотнях. Это слово избито, истаскано, и его изначальный смысл, бытийное содержание этого слова, оно исчезло, мы не чувствуем его глубины. Любовь выражает порой все, что угодно. И когда мы говорим уже в церкви, по-христиански, надо любить человека, мы очень часто не отдаем отчет, а, собственно говоря, что значит любить человека. Мы понимаем, что такое любить ближних, мы понимаем, что такое любить вот, родного, дорогого нам человека, это мы еще хотя бы понимаем, вопрос другой, можем или не можем, но понимаем. А Священное Писание и Святые Отцы говорят о какой-то совершенно другой любви. Причем о такой любви, которая почему-то дается очень трудно. О такой любви, которая есть венец человеческого счастья и венец человеческой добродетели. По, например, лестнице блаженного Иоанна Лествичника, любовь – это самая вершина, это конец пути, это то, ради чего все подвиги, труды, страдания, пост, молитва и все прочее. Ради этого подвизается человек. Что, а мы говорим о любви, доступной нам, любовь, которая, вот как предполагается, есть и возможно здесь и сейчас нам и уже можно ее реализовать. Так вот, любовь с точки зрения Священного Писания и святых отцов, это соединение, это восстановление утраченного единства, это стремление к утраченному единству с другим человеком. Но единство не такому, вот какому-то, ну, надуманному, а реальному единству, когда его бьют, а мне больно, когда он плачет, а у меня скорбь, когда у него радость, а я смеюсь, когда нет никакой вот зазора, никакого вот времени для надуманности какой-то, и любое его чувство, любая его мысль, она тут же отражается во мне адекватно, точно так же, как говорит, например, апостол Павел про себя: кто бы из вас не соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. То есть человек соблазняется где-то там, не на глазах Павла, а Павел уже это чувствует. И он воспламеняется и готов молиться за этого человека. Он чувствует то борение, в котором пребывает человек, даже не на его глазах. И поэтому он говорит нам: плачьте с плачущими, смейтесь смеющимися. То есть у нас единое переживание на всех. Вот это и есть осуществление единства, когда не надо человеку объяснять, когда у нас единомыслие, когда я сказал, а человек понял именно так, как я сказал. Он подглядел, подслушал мою мысль изнутри. Вот это единство, к которому, собственно говоря, и стремится человек, и это единство, которое было, ну, у человека в раю. Не просто переживание каких-то приятных чувств по отношению к человеку. Это всегда непрочно. Чувства, они мимоходны. Они сегодня есть, потом исчезли. Оно зависит от настроения, от колебаний погоды, магнитных бурь, солнечного затмения, от успехов, неуспехов на работе. Та любовь, которую стяжали святые отцы, она не колебалась ни от чего. Убивали ли их, пытали ли их, давали ли им какие-нибудь дары материальные или духовные, ничего не изменялось с их любовью. Они продолжали ощущать единство свое со всей братьей, а то и со всем родом человеческим. Вот любовь как ощущение единства – это и есть тот путь, заповеданный нам Богом. И более того, заложенный в нас Богом. Потому что на самом деле мы потому и одиноки, что стремимся внутренне, подспудно, неосознанно, стремимся и можем найти счастье только в этом единстве. Да, поначалу мечтаем об единстве с одним человеком, будь то друг или любимый. Но в целом-то то желание, тот образ, то стремление, которое заложено в нашу природу, оно предполагает стремление к единству со всем родом человеческим. И тот человек, который на это, к этому не готов, который это вместить не может, он начинает разрушать свою собственную жизнь по свидетельству все тех же святых отцов. Именно по этой причине Христос так категоричен в Евангелии: если не будете любить врагов ваших, то вы недостойны вашего небесного Отца. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Отец дает свет всем, дает дождь всему, так и вы должны источать свою любовь, свет своего сердца на всех. Силуан Афонский, всю свою жизнь вот посвятивший стяжанию этой любви и много размышлявший на эту тему в Боге, он пишет, что человек, который не имеет и не хочет иметь любви к врагам, он отрекается от Христа. Нет, он продолжает верить во Христа, но он отрекается от того, ради чего Бог создал человека, от единения. Есть в Евангелии от Иоанна особенная глава, она 17 по счету, посвящена она заключительным словам Господа Иисуса Христа перед тем, как его возьмет стража и поведет его на казнь. Он обращает эти слова не к ученикам. В этой главе Христос обращается к Отцу. Вся эта глава – молитва Христа к своему Отцу. И в этой молитве Он говорит: То есть, обращаясь в этой молитве, он молится о своих учениках. Имеется в виду не только о своих апостолах, которых трое, в данном случае с ним в Гефсиманском саду, которых 11 где-то осталось в Сионской горнице. Он молится вообще о всех верующих по слову этих апостолов. И вот, обращая свою молитву к Отцу, он просит: «Да будут совершены воедино, как мы едины, как ты во мне, я в тебе, так будут они совершены воедино». И на этой молитве, в этой жертве Иисуса Христа, который сейчас он пойдет на свой крестный путь, вот он посвящает себя и проливает свою кровь за то, чтобы люди были едины. В этом отношении, в этом плане апостол Павел и называет Христа новым Адамом. Он делает то, что не смог сделать Адам. Как мы, рожденные по плоти от наших родителей, кровь от крови, плоть от плоти Адама, но рожденные вне этого богоданного единства, так мы, рожденные в духе и от купели, от воды и духа, рожденные во Христе, причащающиеся его тела и крови, так мы составляем нового человека. Не новое человечество, а нового человека. Мы составляем единство нового человека. Потому что во Христе мы все единое целое, суть одно. Поэтому на самом деле говорить, как порой делают некоторые не очень разумные протестанты, радуясь тому, что Бог есть мой личный спаситель, это, конечно, восторженно, это чудесно, но глубина того, что принес Христос на землю, заложена в том, что Он делает не просто нас спасенными, Он нас делает едиными друг с другом. Он создает из разрозненного человечества единое целое, в котором одно желание, одна мысль, одно дух, один дух, одно тело. И тело это пропитано Христом. Поэтому так важно, в частности, что принадлежать церкви, быть с церковью. Поэтому так важно причащаться, поэтому так важно креститься, чтобы соединиться со Христом, влиться в это тело, дышать этим духом, жить этой Христовой кровью. Потому что кто не так, тот как бы получается вне человеческого единства. И даже если он попадет в какой-нибудь там, не знаю, мыслимый или немыслимый рай, он будет там одинок. Глубоко, бездонно одинок. А именно одиночество на самом деле главная трагедия человечества. Главное, если хотите, наказание человечества. И главное бедствие человека. И главное последствие его грехопадения. И заключая эту тему о образе Божьем в человеке, о том, что человек создан по образу Святой Троицы и призван к тому, чтобы во множестве человеческих личностей осуществить, приобрести, стяжать единство человеческой природы, ощущать именно единство со всеми и вот отразить это, достичь это. Это и есть сущность христианской жизни. Борьба за любовь, стремление к любви – это не просто стремление к каким-то чувствам, это именно стремление и борьба за то, чтобы почувствовать брата своего частью меня самого. Если мы не чувствуем, приходим в храм и чувствуем только, что я один, мы еще очень-очень далеки от того, для чего Христос пришел на землю, для чего Он пролил кровь, для чего Он каждую службу, каждую литургию выносит себя из алтаря в чаши и питает на своей кровью именно для того, чтобы не просто по имени, а реально, как духовным опытом, пережили, что мы братья и сестры друг другу, что мы суть единое целое. И вот для этого требуется труд. Тот труд, о котором я сказал в начале. Без этого труда, без определения, выполнения определенных требований, которых и представляет собой заповеди Христовы, вот без этого труда достичь этого состояния невозможно. Но и вне церкви, вне благодатных даров, которые Христос даровал людям, достичь этого состояния тоже невозможно. ни церкви невозможно осуществление этого единства.